Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я Евгения Альбац. Как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня все... не только в Отечестве, но и во многих странах Европы, прежде всего, конечно, бизнесы, обсуждают предстоящее решение парламента Кипра о секвестре счетов. А именно, завтра ожидается, что парламент Кипра примет решение, по которому 9,99% от всех вкладов свыше 100 тысяч евро должны будут заплатить налог. Принудительный такой налог, но при этом это не налог, потому что за это им будут отданы акции банков. Во всяком случае, вот то, что сейчас, то, как об этом сейчас говорят. В России на это пошла двойная реакция. С одной стороны, глава РСПП Александр Шохин заявил, что это послужит делу деофшоризации российского бизнеса, то есть российские бизнесы вынуждены будут уходить из, как минимум, из кипрских офшоров, как будто нет других, да. А с другой стороны, выступил президент Владимир Путин, который сказал, что это несправедливо и нехорошо. Вообще, что происходит на Кипре? Почему понадобилась экспроприация части средств, принадлежащих тем, кто владеет этими счетами, и как это отразится на российском бизнесе, сегодня мы будем говорить в студии «Эхо Москвы». Я вам представляю участников нашей сегодняшней передачи. Это Максим Станиславович Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования. Здравствуйте, Максим Станиславович.
Добрый вечер.
Андрей Алексеевич Нечаев, президент Банка Российской финансовой корпорации. Корпорации, министр экономики России в 92-93 годах. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я со 2 марта предпочитаю, чтобы меня представляли как представителя партии гражданской инициативы.
Ну, мы сами себя и представили. Когда партия появится, мы вас так представим.
Уже появилась 2 марта.
Понятно. Зарегистрированы?
Был учредительный съезд, она существует, понятно, соответственно, хорошо, с учредительным съездом.
Хорошо, КПСС, есть, все хорошо, я счастлива. И Сергей Анатольевич Петров, депутат Государственной Думы, основатель группы компании «Рольф». Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Можно сразу первый вопрос вам? Вот передо мной лежит газета «Известия», в которой говорится, депутат Петров управляет бизнесом через кипрский офшор. Дальше есть какой-то замечательный блогер. Его зовут Виктор Ливанов. Если он действительно существует, напишите мне смс-ку, пожалуйста, на аккаунт «Вызван» в Твиттере или на наш смс плюс 7985-907-45-45. Он выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что Сергей Петров с помощью сложной схемы с участием 5 компаний влияет на решения, связанные с деятельностью Банка Капитал Москва, принадлежащего группе компаний «Рольф». А, Сергей Анатольевич, расскажите, что, как
так,
у вас?
Так, что тут, Жень, рассказывать? Я все время, уже целый день сегодня рассказываю. Значит, первое, здесь два момента. Это якобы влияние или управление бизнесом, что, конечно, неправда, потому что управление бизнесом осуществляется либо через принятие решений, подписи какие-то он должен был вывесить, либо там в совете директоров что-то проголосовал, либо еще что-то. Потому что то, что там нарисована сложная схема, в которой никто ничего не может понять, как сам блогер, это еще не доказательство управления бизнесом. Любой банк требует раскрытия всех своих бенефициаров. Понятие траст для многих блогеров, видимо, новое. Оно должно все-таки быть объяснено, что это когда-то я продал свою компанию этому трасту и не являюсь ее собственником, ни под каким видом не могу влиять на нее там. Но каким-то там 5-10 бенефициаром я могу оставаться как средство получения дохода от какой-то деятельности траста. На самом деле это совершенно разные понятия. Но у блогера российского, как правило, все-таки это... Он же здесь не в такой сложной юрисдикции находится и не понимает разницу между владением и там, правом получением дохода. Это очень сложно. Это уже принадлежит таким структурам законодательным сложным. И это первая проблема. Да? Значит, она вот связана с этим, что часть российских компаний вынуждена уходить под западный, кипрский, например, офшорную юрисдикцию, Не потому, что они там, они не ресурсные, они, например, розничные или еще какие-то. Не потому, что они там налоги оставляют от проданной нефти или там угля, а потому, что они нуждаются в более гибком законодательстве. Более правильно там с наследниками разобраться, с какими-то своими там, с тем, чтобы никто, например, из детей не умеет управлять бизнесом, а отдать профессиональным людям и между ними правильно делить. Вот такие сложные вещи наше законодательство пока не выдерживает. И мы вынуждены юридически уходить в офшор, чтобы там это сделать. Офшор же, тот, который имел в виду блогер, видимо, это все-таки ресурсные компании, которые там объявляют прибыль, оставляют здесь, ну, ни при чем. Это вот вторая часть. Первая, значит, управление бизнесом никак через эту схему не просматривается и не имеет никакого, значит, под собой практического смысла. И второе, это обвинение, вот что слово офшор сейчас неприятное, особенно для людей простодушных. Ну, используется этим. Но то, что все каналы подхватили, это говорит, что это уже не блогер. Кто-то, наверное, в этом заинтересован.
И
я,
кто?
Я подозреваю, тот, кто хочет отвлечь внимание от всех разоблачений там Исаева, Яровой и прочих, которые устроили в последнее время, в общем-то, блогеры. Ну, тут
ну,
нужно...
извините, Яровой об этом писал журнал The New Times, а никакие не блогеры, так?
Все, все, понял, да, оскорбил.
Оскорбил.
Беру слова назад. Все это разоблачил New Times. Разоблачил. Но в данном случае кому-то надо отвлечь внимание, перевести, что вот в оппозиции, те, кто поддерживает оппозицию, такие же непонятные слова с криками офшор официально, тут блогер, схему как можно более неясную, и дальше идут пляски, каналы отрабатывают. Понятно, кто у нас имеет возможность это дирижировать. Я думаю, даже не нужно тебе объяснять. Я сам...
Не, ну, наверное, нашим слушателям все-таки было бы интересно. Понятно, что этим занимается Кремль. В Кремле есть управление внутренней политики. У Сергея Борисовича Иванова есть заместитель господин Володин, который сам выходит из «Единой России». То есть вы хотите сказать, что Володин решил на вас натравить собак, чтобы отвлечь внимание от нашей любимой девушки Яровой?
Пока не могу это сказать точно. Уж очень попахивает, что кто-то вот там из этой компании все-таки это дирижирует. Уж очень дружно все взяли за пустое дело. Это все равно, как я бы сейчас сказал, что вот господин Нечаев по утрам ест детей. И тут же бросились спрашивать все каналы. А что это так? Опровергните, пожалуйста.
Андрей Алексеевич, давайте честно.
Кушаю.
И, да.
Кушаю.
И медом, небось, смаживают.
Да, горчицей.
Все, да. Ну, отлично. Значит, с этим то есть, мы более-менее разобрались. Хотя я думаю, что если это началось, то теперь волна такая какое-то время будет идти.
Конечно, надо отработать.
Да. А теперь у меня вопрос к вам, ко всем троим. Первое. Как вы полагаете, парламент Кипра завтра примет решение о том, чтобы списать со счетов 9,99% со всех счетов выше 100 тысяч евро?
Женя, во-первых, я вас должен поправить, хотя я знаю, как это рискованно при вашем тяжелом характере. Значит,
сначала он ест по утрам детей.
Примется.
Потом это... приходит нет. сюда.
Нет, это Петров сказал, что я ем по утрам детей. Я прошу уточнить. Нет, дело в том, что значит, это было такое, я бы сказал, навязчивое предложение Евросоюза. 6,75 меньше 100 тысяч, если депозит, и 9,99, если более 100 тысяч.
Евро.
Так. Киприоты предложили свою версию, более такую социально щадящую, как им кажется, 3% с сравнительно маленьких депозитов.
Те же,
депозит? Ну, те же 100 тысяч.
Так, те же 100 тысяч евро.
100 тысяч евро,
маленькие
да.
депозиты. Вы не могли бы мне дать немножко этого маленького
депозита? Эту границу, собственно, обозначил Евросоюз. Окей, поэтому так. Они стартуют от нее. И 12% с того, что свыше. Против 10, которые предлагал Евросоюз. То есть сравнительно бедных грабим меньше, сравнительно богатых грабим больше. Это та версия, которая сейчас, собственно, обсуждается в кипрском парламенте. Какой они там найдут в итоге компромисс, трудно сказать, но эта версия более политически, более такая проходная. Я думаю, что они примут это решение, потому что альтернативой является, собственно, неуправляемый дефолт.
Неуправляемый
дефолт. Ну, просто через буквально несколько дней по очереди кипрские банки начнут объявлять дефолт по своим обязательствам, и дальше уже там вопрос, как этот процесс будет развиваться, начнется массовая паника изъятия вкладов, ну, соответственно, то есть как эти банки будут рушиться.
Правильно я понимаю, что это примерно та ситуация, которая у нас была в 98-м году?
Это, ну, в каком-то смысле это ровно та ситуация, которая у нас была в 98-м году, за одним только маленьким исключением. У нас в 98-м году не было Евросоюза, который готов был нам вместе с Международным валютным фондом дать 200 миллиардов евро, пусть под вот такие достаточно жесткие условия, хотя интрига развивается. Вот буквально пару часов назад член Совета директоров Европейского центрального банка от Германии, который всю эту... Да простит меня госпожа Меркель, которая всю эту кашу-то и заварила, заявил, что вообще ЕЦБ это против. То есть комиссия Евросоюза это придумала, но ЕЦБ, он против вот таких варварских мер. А что, собственно, на самом деле произошло сегодня просто как огурец, простите меня за жаргон. У госпожи Меркель, почему я попросил у нее прощения, в этом году, как вы знаете, выборы. И в Германии... буквально нарастают, на глазах нарастают настроение, хватит, как у нас хватит кормить Кавказ, у некоторых вот настроение такое есть, вот хватит кормить эти периферийные страны Европы, которые проводят безответственную финансовую политику, которые живут непосредственно. В Греции пенсия была почти такая же, как в Германии, мы работаем денно и ночно, они ни черта не делают, и это я излагаю мнение все более влиятельных политических сил Германии. Естественно, канцлер должна на это реагировать, потому что у нее через полгода выборы. Вот дальше немцы, собственно, придумали такой грубый, но по-своему для внутреннего потребления изящный ход. Да, тем более, что там же деньги-то не европейцев в основном.
Спасибо большое. Я к вам еще обязательно вернусь. Теперь у меня вопрос к вам, Максим Станиславович. Правильно ли я понимаю, что главная проблема кипрских банков связана с тем, что они вложились в греческие облигации?
Я думаю, что это одна из проблем. На самом деле, ключевая проблема Кипра, она приблизительно такая же, как и у Греции, в Испании, это, ну, скажем так, несбалансированная экономика. Экономика Кипра состояла по существу из трех основных секторов. Это недвижка, это туризм, и это финансовый сектор. Разросшийся, есть... как раковая опухоль, он в 5 раз активов превышали размеры экономики Кипра. Ну, ВВП Кипра 24 в паритете.
Что такое Кипр 24?
ВВП Кипра, валовой внутренний продукт Кипра, ну, в номинальном выражении 22 миллиарда долларов всего. Это ничтожно мало. Да. Это просто капля в море. А активы банков в 5 раз больше кипрских банков.
Так.
И в ходе кризиса...
То есть это повторение ситуации Исландии?
Это все близко. То есть, когда у вас есть слабо диверсифицированная экономика и еще и очень сильно подверженная рискам всякого рода международным, ну, в 2008 году вот что произошло, что пострадало? Как раз недвижимость и туризм.
Понятно. Не будем уходить в 2008 год. Значит, проблема заключается... Потом. Значит, проблема заключается в том, что огромный финансовый сектор, который не опирается на реальную экономику. Это главная проблема. Правильно я поняла?
Да. И еще важно, я сказал, почему мы не будем уходить от 2008 года. 1 января 2008 года Кипр вел у себя... евро. Он стал одной из 17 стран, так, в которых евро. И он тем самым забил себе большой гвоздь в крышку гроба. Вот чем отличается ситуация от нашей 2008 года? Еще одним важным обстоятельством.
Согласен.
Мы могли вообще сделать прекрасный ход. Мы могли вообще обойтись без дефолта в 2008 году.
Вы имеете в виду в 1998
году. Мы могли просто девальвировать в ноль рубль. Ну, не в ноль, почти в ноль. И по существу, а у нас ГКО были номинированы, извините, в рублях, по существу просто уничтожить наш долг. А Кипр такое удовольствие себе сделать в любом случае не может после того, как он привязался к евро. Он уже не располагает собственной валютой, и он, соответственно, не может сманеврировать таким образом по собственному обязательству. Он просто попал в ловушку.
Так, теперь второй вопрос. Значит, поскольку у Кипра такая серьезная проблема финансовая, да, киприоты обратились к Евросоюзу за помощью. Так?
Ну, где-то так. Это
взаимодействие. Так или не так?
Да, да.
Так, сколько собирается Евросоюз помочь Кипру?
Ну, 10 миллиардов евро дадут, если они вот 5,8 миллиардов евро соберут с помощью вот этого квазиналога.
Эти 10 миллиардов – это деньги чьи?
Ну, это деньги, соответственно, по существу ЕС.
Нет, секундочку, так ну, не бывает. Деньги всегда будут принадлежать, как вы финансисты же знаете,
это деньги, это деньги Европейского фонда стабильности, в основном немецкие. Так. Почему
то
я и начал в Германии?
Это в основном деньги немецких налогоплательщиков. Да. Значит, немецкие налогоплательщики говорят своему канцлеру, слушай, с какого бодуна мы будем спасать этих бездельников, которые сидят на офшорах на Кипре, пусть они тоже соберут деньги и сами себе помогут. Правильно я понимаю?
Ну, приблизительно так, но, понимаете, там был другой расклад, и, может быть, он еще может сработать. У меня есть маленькая надежда на это. Есть такая милая организация «Газпром», в которой есть очень большие интересы
на Кипре.
Она
не на Кипре.
Вот именно что она не на Кипре. И это очень и очень
неприятно. Вы про «Газпром» говорите. Миллер у него
да.
там.
Но она, но она готова там быть.
Да. И, вот и на это... ее лишили удовольствия там быть. Пока перекрыли возможность в эксклюзивном, так сказать, газовом пространстве Кипра, да, то есть возможности ее лишили эту организацию добывать газ.
На Кипре.
Да, европейцам дали такую возможность.
Сами киприоты это сделали.
Да, сами киприоты. А за эти лицензии «Газпром», ну, в лице «Газпромбанка» готов какую-то вполне адекватную сумму, видимо, близкую к той, о которой идет речь, выделить. Это первый момент.
Второй момент. Он около 6 миллиардов долларов «Газпром» готов выделить за лицензию.
Я понимаю, что это что-то идет о таких порядках, да. За то, чтобы дали возможность поработать в этой зоне Средиземноморья.
А это газ на шельфе где-то или где-то?
Да, это я так понимаю. Да, я так понимаю, что это шельфовый
газ. Андрей, так?
Это так, только сумма немножко другого уровня.
Сколько?
Там речь идет о двух миллиардах, поэтому это может быть не альтернатива, а некое дополнение, которое смягчит удар. Там есть такая идея, что будут выпущены специальные облигации, которые...
Кем выпущены?
Греческим правительством.
Да. Греческим?
Извините, кипрским, конечно. Да. Да. Ну, просто греки там все время причем. Значит, и которые может купить там, ну, «Газпром» или «Газпром» в лице «Газпромбанка» за право эксплуатировать шельфовые газовые месторождения. И вот за счет этих облигаций будет скомпенсированы вот те потери, которые сейчас грозят вкладчикам на Кипре, включая российских, конечно.
Угу. Есть второй момент. Мы дали, ну, в смысле, Россия дала первый транш кредита 2,5 миллиарда евро в декабре 2011 года.
Кипру.
Да, Кипру.
Так.
И в конце прошлого года...
Дали-то вроде один только,
2,5. 2,5.
Переговоры были.
2,5 миллиарда евро. Вот. А в конце этого года речь шла о предоставлении кредита еще на 5 миллиардов евро, но под соусом вот как раз вот этого кредита 10 миллиардов евро, о котором мы только что с вами говорили,
да.
Эти переговоры ушли спокойно под сукно. И я вот не исключаю возможности, что сейчас ведется какая-то очень активная дипломатическая работа, чтобы, может быть, как-то вырулить и спасти российских олигархов и российские компании. Там завязали огромное количество. У меня большой список компаний, которые завязали.
Поделитесь. Мы всегда это любим.
Ну, у меня, во-первых...
Во-первых, какие суммы российские, вы думаете, там залегли?
Я могу сказать, значит, какие суммы залегли, ага. Есть оценка Moody's, это 31 миллиард в депозитах, 31 миллиард долларов в депозитах.
Это российские деньги?
Да, это российские деньги. Всего там депозитов на 90 миллиардов, насколько я помню.
Это чьи?
Всего депозитов в кипрских банках на 90 миллиардов.
Из разных стран?
Да.
Из
них треть российские.
Так.
Вот, кто держит деньги? Ну, вот я ссылаюсь на авторитет Forbes. Я просто говорю, что это вот свежайший материал Forbes. Они опубликовали где-то в 6.30. Вот. Русал, ТМК, Лукойл, Башнефть, Сургутнефтегаз, Новотек, Краснефть, ТНК, БП, Фармстандарт, Евразия, Дриллинг, Глобал Транс и Русгидро.
То есть, если с них снимают почти 10%, 3 миллиарда заплатят они.
Ну, да. Я немножко другие цифры встречал, но, в общем, не кардинально отличающиеся, что 20 миллиардов евро там.
Ну, почти то, что...
А это оборотные деньги?
26 миллиардов долларов.
Значит, а здесь... вот Сергей Анатольевич вас спрашивает, оборотные деньги?
Да, вот это на самом деле очень интересный вопрос, на который пока, как ни странно, ответа нет. И даже мы сегодня с коллегами эту тему обсуждали, они, кто, что называется, заинтересован кровно в этой истории, я, например, на Кипре ничего не имею, поэтому совершенно так...
Можешь говорить.
Как обезьяна наблюдаю за борьбой тигров там. Но некоторые мои, значит, коллеги, они там имеют интерес. Они пытались связываться со своими банками, в том числе там Bank of Cyprus. У всех менеджеров отключены телефоны. Поэтому никто пока не может получить ответ на, собственно, ключевой вопрос. Это касается только депозитов или текущих счетов тоже? Потому что я думаю, что эта ситуация кардинально для россиян, особенно вот для российских компаний, поменяет. Что вряд ли у них там были депозиты. Скорее всего, у них там просто некие оборотные средства, которые они там, скажем, накапливают, отцепляя от своего экспорта, в том числе потом для вложения в Россию. Известно, что Кипр самый крупный иностранный инвестор в России.
Да.
Понятно, что это не совсем...
А что это меняет с точки зрения того секвестра, который...
Вопрос в том, текущие счета вот этим налогом или нет? Если обложат, то в каких размерах? Пока все
там будут продемонстрировать. Вы что слышали? Текущие счета обкладывают или нет?
Детали я не слышал еще. Я вообще в этой теме так хорошо не разбираюсь, как Андрей.
Во всяком случае, внятного ответа на этот вопрос... Мы не имеем и внятного ответа на вопрос, что будет с депозитами. Потому что я уже сказал, что греческий парламент вместе с правительством разрабатывает другую схему. По сравнению с тем,
греческий
что...
или кипрский парламент?
Ну, прошу прощения, кипрский.
Так, вот всегда, когда Нечаев говорит греческий, имейте в виду, дорогие слушатели, что на самом деле уважаемый Андрей Алексеевич имеет в виду кипрский.
Я имел в виду в данном случае, что ведь мы говорим все про греческую часть Кипра.
Понятно. Ну, вообще они киприоты, хорошо.
Вот, они киприоты, да, это совершенно справедливо. А вот есть замечательное решение. Я бы на месте турок предложил дать денег... И сказать, теперь турецкий Кипр А легализуется, и Б сильно расширяется. Вот замечательный способ.
Это сильное решение, учитывая, что Турция член НАТО. Это сильное очень решение. Мы сейчас должны уйти на новости, и потом вернемся к обсуждению в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер. На самом деле это не полный альбац, а полный Кипр, поскольку мы обсуждаем здесь в студии «Эхо Москвы» ситуацию, которая сложилась с банками на Кипре и с тем, что они на грани дефолта, и в результате было объявлено, что завтра парламент должен принять решение о том, что будет на 9,99%. Пардон, извините, меня тут уже поправлял Андрей Алексеевич. Короче,
от
3 до 12% будут принудительно списаны со счетов всех, у кого есть более-менее серьезные средства на Кипре. Одно я не могу понять. Вот, Сергей Анатольевич, объясните мне, пожалуйста. Значит, вот люди положили деньги в банк или там перевели. Это их собственность. Права собственности, насколько я понимаю, Кипр еще не денонсировал. Вот какие существуют легальные основания? Я понимаю, почему делает это Европа, мне понятно. Да, они хотят, чтобы Кипр своей репутацией, сокращением своего финансового сектора и так далее, заплатил за помощь со стороны, прежде всего, немецких налогоплательщиков. С какого будана они должны оплачивать безалаберность киприотов? Но объясните мне, А вот легально, как это может быть? Взяли и объявили, мы у вас спишем деньги. Но деньги же принадлежат тут, кому-то.
Тут вот начинается с искажений, которые упоминал Максим. Да, вот если экономика вся некорректная, так называемая, слишком перекос сильный в финансовую деятельность, и когда-то Кипр получил такие права, сумел на этом поставить целые, там, я не знаю, эти большая четверка, особенно Pricewaterhouse, по-моему, как правительство себя ведет. Там настолько они там хозяева положения, что, естественно...
А почему Pricewaterhouse может...
Ну, они там организовывают эти офшоры, они там ставят эти свои... Менеджмент такой... Ну, в общем, не только они. Все эти компании там являются весьма важными, как, знаете, кипрские там министерства, составляющими всей экономики. Есть такое выражение «ill-gotten gain never prosper». То есть никогда это не приводит вообще... к хорошему. Рано или поздно за это надо...
Доходы, которые получены нелегальными или там...
Не совсем, в общем...
Не совсем легальными способами.
Это нельзя сказать, что это нелегальный способ.
Но он болезненными способами.
Он делает, искажает эту экономическую жизнь. И вот понятно, туризм, понятно, там их желание заработать на каких-то своих там недвижимости и прочее. Но как только они вот имеют что-то, где легче зарабатывать, туда сразу устремляются все усилия. Ну, зачем же тут так тяжело продавать недвижимость, там, уговаривать россиян и всех там европейцев, когда вот здесь прям вот... И вот когда это достигает... Это такой же пример с Белоруссией, да, вот они поддерживают социалистическую экономику за счет того, что им, в общем, дают кое-кто, известно кто. Такой же пример с нашим Кавказом. Там давно уже даже не сеют укроп, потому что зачем? Дает Москва, мы тут вот пока... Это всегда кончается плохо для экономики. Рано или поздно за это приходится кому-то... платить. И вот сейчас желание войти в Европу, издержки по этому вопросу превысили то, что называется таким узаконенным грабежом. Им придется как-то из этого выходить.
За счет кого-то. Все-таки это узаконенный грабеж, но узаконенный.
Да, они же говорят, вы до этого зарабатывали тут все. Вы тут у нас как бы негласно, вам могут так вот намекнуть. Нам вот сейчас надо выйти из этого. Вы же понимаете, вы же до этого получали здесь доходы, вы же ваши компании оставляли прибыли, платили по совсем там другим ставкам налоги. Вы должны немножко нам... Это не... производит, это не contractual, что называется.
Нет, Женя,
вот нельзя судебный суд подать?
Я все-таки хочу в данном случае защитить киприотов.
Андрей Алексеевич Нечаев, он то защищает Меркель, то киприотов, так?
Меркель я не защищаю, я объясняю ее мотивы. Значит, киприоты пытаются сохранить лицо. С чего мы начали с вами? Что парламент обсуждает закон. Установление налогообложения – это действительно прерогатива любого суверенного государства и, прежде всего, его законодательного органа.
Но это не налогообложение, коли они за это отдают активы акции банка.
Они это называют именно налогом, тем не менее. В этом смысле, значит, юридически тут, скорее всего, если парламент этот закон примет, то юридически, скорее всего, здесь не подкопаешься и никакие иски не пройдут. Это парламент принимает решение, вот европейские страны некоторые уже ввели и очень активно эту тему муссируется, налог на финансовые транзакции. Это что, не отъем собственности? Абсолютно то же самое.
Да.
Абсолютно то же самое. Значит, ты совершил какую-то операцию
законно,
на финансовом рынке или там на фондовом рынке, там 0.5% отдай. Ну, а чем киприоты хуже? Они говорят, только не 0.5%, а там 3 или 12.
То есть судебных исков не последует?
Иски могут последовать, но если парламент примет закон, то...
Юридически это будет прикрыто, да.
Ну, это как налог на имущество.
Все.
Налог на имущество.
Это налог на вклады, ну. Чем он хуже для налога на имущество, да, или налога на землю.
Новые правила.
Поэтому, вот они все-таки как люди интеллигентные, в отличие от нас в 98-м году, когда мы просто объявили мораторий, например, на выплаты по внешнему долгу, и все. Или объявили дефолт по ГКО, и спасибо. Значит, они все-таки пытаются соблюсти процедуру, что не делает, конечно, ситуацию вкладчиков лучше. И уважение к кипрскому правительству сильно эта мера не повышает, но, тем не менее, формально они идут сейчас вот в рамках закона.
Понятно. Максим Асадович, вот вы мне дали эту публикацию с сайта Forbes, где сказано, что швейцарская управляющая компания LGT Capital Management приостановила брокерские операции с российскими Альфа-банком и Ренессанс Капиталом, поскольку они ведут бизнес с негосударственными компаниями на Кипре. Это они ссылаются на Bloomberg. Что это такое?
Это очень неприятная для наших банков ситуация, когда банки, подвержены кипрским специфическим рискам, и все знают прекрасно об этих рисках.
Кто знает?
Ну, мы прекрасно знаем, например, что специфическим кипрским рискам подвержено, кстати, отнюдь не только Альфа-банк, например, ВТБ. Все прекрасно знают, что у них есть просто дочка на Кипре. Абсолютно тут непрозрачная, вот, но тут очень большая.
Брокерские подразделения на Кипре имеют Сбербанк, АФК Открытие, БКС, Газпромбанк, Антон Капитал. Но больше всего с Кипром связан банк ВТБ, имеющий дочерний Russian Commercial Bank.
Да, да, да. Угу. Вот. И понятно, что у этих банков будут очень и очень большие проблемы, о которых мы говорили. Ну, по крайней мере, вот в ближайшее время они просто не в состоянии маневрировать.
Что такое для них 13%? Что такое за них для них проблема?
У них заморожены средства на миллиарды долларов. Это и есть проблема.
Репутационные какие потери вообще?
Это какие?
Больше сейчас уже стоит то, что вообще не принимается решение. Представляете, все закрыто. Нужно платить кому-то. Клиенты не знают, когда откроется и сколько. Даже уже не в проценте, не 3,12. Уже проблема в том, что решите что-нибудь, и неизвестно когда.
Нет, еще раз. Тут, смотри,
а как? Сейчас. Почему это ударяет по репутации по нашему банку?
Нет, Жень, вот коллега вам другой пример привел. Что закрывают операции... на финансовом рынке Европы, фактически, швейцарский оператор. А вот тут-то иски могут быть в полный рост. Например, условно, я клиент там, какого-то российского банка по международным операциям, я говорю, продайте мои бонды такие-то, а он говорит, извините, не могу, потому что мне вот...
А у меня штрафы большие за это.
Нет, нет, мне оператор закрыл доступ к бирже.
Так.
Вот тут... иски.
Регрессивный иск пойдет.
К российским банкам.
К тому российскому.
А почему? На российский банк скажет, у нас форс-мажор, Кипр, черт что устроил.
А при чем здесь Кипр? Банк? А при чем здесь Кипр? Ему швейцарский оператор закрыл операции. А ты не веди дела на Кипре, где повышенные риски страновые.
Лимиты закрывают. Вот что важно. То есть перекрывают, что называется, дыхание. Закрытие лимитов на... Происходит сейчас закрытие лимитов на русские банки, подверженные кипрским рискам.
И к чему это может привести?
Ну, риск ликвидности. Риск ликвидности может, извините, в кризис ликвидности.
Мы это пережили все в конце 2008 года.
Мы же это видели все.
Опыт да. Полностью есть.
У нас в результате произошло мощное сейчас падение российского фондового рынка. И лидировали в этом падении кто? Наши голубые банковские фишки, ВТБ и Сбербанк, естественно. Так что ситуация...
Но это не первый раз, они отыгрывали свои...
Я построил рэнкинг по подверженности, ну, скажем так, у кого сколько в офшорах, всего в сумме 1,6 триллионов по российской банковской системе было на
1,6 триллиона?
1,6 триллиона рублей.
Но это не
рублей, 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 успокойтесь, это не так много, это всего 50 с лишним миллиардов долларов. Вот.
Копейки.
Да, в сущности копейки. Сбербанк около 700 миллиардов рублей. Газпромбанк 360, ВТБ 122, и вот Альфа, которую упоминали, 93,6. Но это кредиты, предоставленные юрлицам, не резидентам, но мы предполагаем и с большой степенью уверенности, что там, во всяком случае, более 30% будет приходиться на кипрские офшоры. Потому что, если посмотреть, например, на то, кто получает наши инвестиции или с кем осуществляется внешнеэкономическая деятельность, то мы видим, что, например, основной поток инвестиций идет куда? На Кипр. То есть мы с большой уверенностью предполагаем, что...
Ну, основной поток инвестиций в Россию идет как раз с Кипра.
Да.
Кипр,
да,
нет, да. В обратную сторону. Кипр абсолютный лидер по иностранным инвестициям в Россию.
А можно человек, который мало чего понимает в финансах. Если о том, что у Кипра проблемы, говорят уже не один месяц. Да, даже я слышала. Уже не один месяц говорят, поскольку мы знаем, что в Южной Европе вообще проблема, у греков очень большая проблема. Мы знаем, что Кипр всячески помогал своим греческим братьям. Если это было известно даже мне, простому читателю Financial Times, то почему банки, в том числе наши, не забрали оттуда, почему они продолжали рисковать?
Махровый идиотизм.
Во-первых,
потому что мы прекрасно знали ситуацию с Грецией и подверженность Кипра греческим рискам. Ну и как следствие, и абсолютно четко говорили, понимали. надо уходить с Кипра. Есть масса других, более надежных офшоров.
Например?
Хотя бы тот же Люксембург.
Скажем, наш Люксембург.
Да. Хотя бы тот же, Люксембург чинный, Флипп, рядом со Швейцарией.
Плохой, да.
И, кстати, еще
здесь
один маленький...
Проблема-то не в офшорах, да, а в банках. Офшор кипрский, он никуда не делся и прекрасно может продолжать владеть там Русалом и так далее. Тут с офшорами-то проблем как раз... уже не совсем офшоры. Проблема-то не с ними, проблемы с кипрскими банками. Во-первых, я думаю, что наивно верили, что Кипр спасут, но деньги-то не бог весть какие. Не бог, эти 10 миллиардов, в общем, более-менее все проблемы решают. Не бог весть какие деньги. Это даже не Греция. Вот. Но второе, ведь дочерний банк на Кипре, эту инфраструктуру простраивали годами. Там сидят люди, там все операции, значит, налажены. И вот как это сейчас вот все взять и закрыть, такое решение
тоже... Это было бы, наверное, дешевле фиксировать свои убытки и уйти оттуда, нет?
Ну, сами по себе эти 12% это не такая уж прямо супер драма.
А что вот, драма такая?
Драма то, о чем коллега вот говорил, если вслед за этим действительно начнут закрывать лимиты какие-то европейские банки, лимиты кредитования. Если начнут закрывать доступ к биржевым площадкам западным через западных брокеров, потому что этот банк имеет какие-то риски на Кипре. Вот это действительно будет опасно. Сама по себе кипрская ситуация, ну, я бы уж ее не драматизировал до такой прям степени. Еще решения не приняты. Все какие-то компенсационные меры обсуждают. Вряд ли они будут распространяться на россиян или на них будут распространяться там, в последнюю очередь. Вот. Но не то, что подорвет вообще банковскую систему России само по себе.
Сергей Анатольевич, вы ждете, что правительство Российской Федерации будет предпринимать какие-то шаги? Как вы думаете, вот сейчас, когда мы все это обсуждаем, в это время идут какие-то переговоры, какие-то попытки договориться, я не знаю, с правительством Кипра или с Меркель, или...
Ну, мы знаем, наше правительство примерно, конечно, будет сделано какие-то телодвижения. Я не знаю, как они в этой ситуации могут помочь. Это будет скорее такое больше демонстративное там, покрикивание. Мы тут поможем, или вы там смотрите. Но, смотри, когда банки все наши, да, выросли из таких рисковых операций начала там 90-х годов, в основном инфляции, они же не зарабатывают деньги, как западный банк, давая кредиты, проверяя, можно ли там вот Евгении дать, а как она там, а что до этого и так далее. Они, естественно, идут в те места, где больше риск, но и больше возможность заработать, потому что такая природа, привычка, такие корни. Естественно, они в большинстве случаев оказываются в первыми, в самой рисковой зоне, и последними там уходят и страдают. Ну, в силу того, что вот банковский сектор, сегмент, мы его еще не воспитали там. Естественно, более матерые, более осторожные, да, говорят, ну, пусть они там позарабатывают, но потом потеряют. И в какой-то момент, пока Кипр не объявил вот такие санкции, наши банки приближаются по там капиталу, собственно, еще что-нибудь, потом растеряют. То есть они всегда будут находиться в хвосте вот этой вот банковской культуры и находиться в этих площадках крайними. Там кто-то, конечно, какой-нибудь Ник Лисон завалит Берингсбанк, ну, это 20 лет назад бывает, там происходит. Но наши это всегда будут там. Потому что...
Я хочу выступить адвокатом российской банковской системы. В данном случае нет, не из корпоративного чувства, а из чувства объективности. Значит,
потому что вы президент крупнейшими... банка российской финансовой корпорации. Так. А у вас, кстати, там есть отделение?
Нет, все хорошо, у нас ничего там.
Ну, успели, их предупредили.
Значит, да, президент позвонил вовремя. Значит, знаете, кто были крупнейшими инвесторами, кто вкладывал в греческие банды? Нет? Это французские банки.
Французские,
никакие не российские,
да,
а французские банки. И до последнего, жадность, когда 17% евро доходность.
Сколько греческих банков они...
Как писал Карл Маркс в свое время, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал.
Да.
17% евро французских банков, они теряли голову и вкладывали до последнего. Вот, ну, может быть, еще этот транш погасит, а дальше, конечно, вот...
А из 90 миллиардов всё, депозитов 30 миллиардов наших. Вот и все. В основном все-таки вот мы любим такие зоны. Поэтому, конечно,
у нас будет.
Но вы не можете еще, извините, скажите, вот такая разная реакция. С одной стороны, Шохин, который заявляет, а мы знаем, что господин Шохин человек, так сказать, осторожный и как-то согласовывает обычно свою позицию, да? Вдруг он заявляет о том, что это может быть и хорошо, потому что это приведет к деофшоризации российского бизнеса, а после этого через пару часов выступает Путин, который не согласовал свою позицию с Шохиным, говорит, что это вообще несправедливо и нехорошо. Ну, это вот вам здесь... о чем говорит в нашей Византии? Это нет, что говорит вам об этом?
Это говорит о том, что у нас всегда есть хороший следователь и злой. Значит,
злой кто?
Это вы уж сами решите, кто в данном случае хороший, а кто злой. Ну, конечно, защитник трудящихся банкиров Владимир Владимирович Путин. Тут двух мнений быть не может.
Да.
Вот. Но это совершенно не противоречащие друг другу высказывания. И идея деофшоризации экономики, кстати, тоже одна из любимых идей вышеупомянутого Владимир Владимирович Путина, и он не раз эту идею озвучил, там практически ничего в этом плане не делалось, и не очень понятно, что можно сделать, когда, если вы посмотрите подавляющее большинство крупнейших российских компаний, то окажется, что они принадлежат офшорным юрисдикциям.
Это популистская идея такая.
Вот. Нет, ну, можно было ввести повышенный налог. Единственная вот мера, которая напрашивается, ввести повышенный налог на дивиденды, выплачиваемые в офшорные зоны. Это можно было сделать, не делается при этом. Вот, но можно было сделать. Но знаете, в чем в данном случае Шохин прав, и действительно это... до определенной степени, может быть, послужит деофшоризации нашей экономики, а с другой стороны, таит в себе большие опасности. Вот я уже упоминал, что Кипр был крупнейшим иностранным инвестором в Россию. И эти схемы, почему они все не бросили, не убежали, эти схемы выстраивались годами, когда деньги оставались за рубежом, на этих кипрских офшорах. Потом они оседали где-то, в том числе в кипрских банках. Потом, когда появлялся какой-то интересный объект в России, или когда нужно было увеличить капитал своей собственной компании в Россию, эти деньги инвестировались в Россию. Понятно, что вот в такой ситуации эту схему придется менять. Поэтому, если вдруг высечь завтра, ну не завтра, а там через пару-тройку месяцев, обнаружите сильный провал в иностранных инвестициях в Россию, я вас предупреждал, не удивляйтесь. Не удивляйтесь, потому что понятно, что нужно будет вырабатывать какую-то другую схему. Это будут,
то есть те деньги, которые
будут люксембургские,
приходили с Кипра, они будут как-то...
Теперь это будут там, я не знаю, люксембургские трасты, или это будет остров Джерси. Нужно будет выбрать банки, через которые они будут приходить. Это сейчас предстоит большая, тяжелая... организационная и менеджерская работа во всех крупных российских компаниях, чем заменить кипрские банки, чем заменить кипрские офшоры, которые, собственно, владели вообще всей российской экономикой.
Хорошо звучит.
Деофшоризация не пройдет за счет вот таких вещей. Декипризация может быть.
Декипризация.
Это скорее надо здесь делать. Как делают? Деофшоризация, да? Потому что имеется в виду вот эти вот, то, что я вначале говорил, нечестные там увод денег из юрисдикции российской, прибыли ресурсных компаний. А если те юридические плюсы, о которых я упоминал, когда много акционеров со многими там родственниками хотят как-то там вот разбираться, и там это легко и понятно... Это только за счет улучшения законодательства здесь и гарантии собственности здесь. Пока эта ситуация сохраняется, то, что сказал Шохин, ну, тут есть и популизм такой, да, какая-то должна быть. Но вот в этом вопросе она не пройдет.
То есть политические риски здесь настолько велики, что они предпочтут...
И политические, Евгения, и юридические. Нет такого сервиса.
Эмоциональные риски, да. Эмоциональные риски настолько
получить...
высоки.
Они предпочитают иметь право судиться в высоком суде Лондона, и их можно понять.
Ну... У нас остается не так много времени, поэтому я хотела бы каждый вас спросить. Вот то, что называется плохой сценарий и хороший сценарий этой нынешней ситуации. Максим Асадович.
Вы знаете, хороший сценарий, как ни странно, это то, что, скажем, завтра, ну или послезавтра, если перенесут, опять уже переносят в воскресенье, понедельник, если все-таки примут решение о том, чтобы отрезать хвост собаки, вот, забрать эти 5,8 миллиарда евро, то есть вести этот налог. Да. Угу. Это хороший сценарий. А если это не произойдет, и они просто не принимают это решение, посмотрим, что начнется тут же.
А банки будут по-прежнему не работать? Вот, деньги выдавать,
да,
не
тут,
будут?
Да, тут еще есть, конечно, сценарий. Предположим, что мы полностью открыли банки. Моментально вакуум. Моментально все уйдут. Просто в ноль. Потому что, ну, естественно...
То есть банки опустеют?
Да, банки просто опустеют. Кипрские банки просто... Моментально начнется мощнейший набег вкладчиков на банки.
Ну, если они по собственной инициативе не введут такие же какие-то ограничения.
Естественно, киприоты тоже не полные идиоты. Для того, чтобы не бороться, не вести какие-то меры, ну, известен способ. Или введение длительных банковских каникул. То есть просто это удовольствие будет растянуто, ну, скажем, там, на месяц. Ну, по-моему, на месяц это в Соединенных Штатах было, там, в годы Великой депрессии, да, были банковские каникулы.
Ну, господин Павлов растянул каникулы у нас по возврату вкладов месяцев на 8.
Нет, просто банковские каникулы просто невозможно будет...
Премьер-министр Советского Союза.
Но непонятно, банковские каникулы опять-таки, что такое, ну, людям есть, надо как-то из банкоматов деньги вынимать, то есть тоже непонятно. Вот. Возможный вариант – это просто какое-то рационирование, как это было, например, в случае с Парексом, то есть когда вы можете получать не свыше определенной суммы, скажем, выводить не свыше...
Вы имеете в виду банк Парекс?
А, да, Парекс. Угу, вот. Да. Когда вы можете выводить не свыше определенной суммы со своего депозита, или же, скажем, какой-то процент от депозита там, в течение месяца, скажем,
1%. Поняла. Но с вашей точки зрения, Максим Асадович говорит, хорошее решение все-таки, чтобы было решение принято, а плохое – это ужас без конца. Сергей Анатольевич,
что скажете? Я думаю, что раз уж наступил, в общем, случай такой, который наступил, видимо, решение не будет принято, потому что репутационные издержки уже налицо, и эти деньги уже все так, люди здравые, будут взяты, и определенный удар по репутации дальше будет. Как его там сбалансировать, как они его сдемпфируют, я не знаю. По репутации кипрских банков. И в целом я вижу, что, конечно, произойдет так называемая деофшоризация, в том смысле, что какой-то часть бизнеса, который сейчас пострадает, начнет задумываться, как бы перевести куда-то. Как пройдет время, они подумают, ну, как у нас было после 98-го года? Да вроде бы уж всех ограбили, но ведь приходят опять через там полгода, да, и начинают, а прибыль есть. Ну, будут взвешивать издержки по организации новых тут банковских структур. Здесь все создано, здесь квартиры сняты, какие-то эти на сотрудников работают. Наверное, все это начнет устаканиваться, и потери минимизируются в районе, может быть, какого-то процента, 10, 20, 15, если брать от общего количества. И то не юридических офшорах. По ним практически не должно быть потерь.
Андрей Нечаев.
Ну, давайте определимся.
У нас 25 секунд.
С вопросом, для кого хорошо. Вот в любом случае, например, будет плохо для Испании и Италии, и Португалии, которым немцы просто послали черную метку. Эти-то не, вся история не про Кипр. Вся история про другие слабые страны Евросоюза, которым Германия послала черную метку, что, ребята, все, лафа, простите меня за жаргон, заканчивается, как с Грецией не будет. Списывать долги не будем, будем заставлять самих раскошеливаться, или вот неуправляемый дефолт, собственно, альтернатива, которую мы имеем на Кипре. Поэтому я думаю, что решение, и Евросоюз немножко ослабит свои вот эти вот жесткие требования, они сейчас забугали, я думаю, что они немножко откатятся назад, я уже цитировал председателя, члена совета директоров Европейского центрального банка от Германии, поэтому я думаю, что решение будет, компромиссное решение будет найдено. Дальше вопрос. Вот насколько покатится волна, вот действительно какое-то закрытие лимитов, вообще никак не связано, собственно, с кипрскими банками. Я думаю, что если решение будет принято, то этого удастся избежать, потому что это, в общем, никому не нужно. Если будет ситуация неуправляемого дефолта, ну вот дальше, собственно, Максим там рассказывал, какие будут такие полумеры, но...
Но это будет вот тягомотная история, когда плохо будет всем и долго.
Спасибо большое, это было очень интересно. Это была программа «Полный Альбац». У меня в гостях были Максим Осадчий, Андрей Нечаев и Сергей Петров. И мы говорили о грядущем секвестре на Кипре. Всего вам доброго, до свидания, услышимся через неделю. «Полный Альбац».